Да, Отец, мы благодарны Тебе. Благодарны Тебе за Твой Дух. Благодарны Тебе за Твой Дух, который уже пребывает в духе каждого из нас лично. Мы благословлены Твоим присутствием. Мы благословлены всем тем, что мы уже имеем Духом Твоим в своем духе. И, Отец, мы держимся Твоего Слова, в котором написано, что в помазании Твоего Святого Духа мы уже обогатились всем. Всяким словом, всяким познанием. Мы верим, что в нем мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. Мы благодарны Тебе, Отец, за те способности, за те возможности, которые Духом Твоим мы уже имеем в своем духе, и мы уже имеем все потребное, как для жизни, так и для благочестия. Мы благодарны Тебе, Отец, за то, что Духом Твоим мы уже имеем все, что каждому из нас нужно, чтобы жить на этой земле в полноте Царства Божьего. Спасибо Тебе, Отец. И мы просим Тебя прости каждому из нас лично. Если мы хоть в чем-то были невнимательны к Твоим просьбам и наставлениям, если мы хоть в чем-то ставили сопротивление, препятствия действию Твоего Духа и силы, если мы хоть в чем-то ставили сопротивление Твоей воле в своей жизни, мы каемся во имя Иисуса. И просим, помоги каждому из нас познавать Тебя, познавать Твои пути, Твою волю. И помоги каждому из нас не уклониться ни направо, ни налево. И просим прямо сейчас Духом истины Своей, наставь каждого из нас на истину Твою. Дай направление мыслям и словам. И помоги каждому из нас правильно понять и принять все то, что Ты хочешь, чтобы мы услышали и увидели. И мы соглашаемся и верим во имя Иисуса, что там, где Дух Господень, там свобода. И мы принимаем прямо сейчас свою свободу от всякого проявления мудрости земной, душевной, бесовской. Спасибо Тебе, Отец, во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе и мы просим Тебя, помажь каждого присутствующего, каждого входящего духом премудрости Твоей, духом откровения. И мы соглашаемся, что мы уже имеем ум Христов, ум помазанный, ум способный понимать и принимать больше того, о чем мы просим и о чем помышляем. Спасибо Тебе за помазание на уме каждого присутствующего и входящего во имя Иисуса. Спасибо Тебе за то, что прямо сейчас силой Святого Духа душевно слепые да получают свое прозрение, а измученные да отпускаются на свободу. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание, за действие Твоего Духа и силы. Мы благодарны Тебе, мы Твой народ, Твое наследие. И мы благословляем Тебя и благодарим Тебя за то, что Ты учишь нас, как своих подданных, быть эффективными подданными, эффективными гражданами Твоего Царства, выполняя волю Божию во всей полноте без всякого недостатка. Спасибо Тебе, Иисус, за Твое небесное служение, Духа Святого и силы на этом месте. Мы соглашаемся и благодарим за Дух Божий, благодарим Тебя во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь. Мы благодарны Тебе за это благословенное время. Я прошу Тебя, Господь, помажь меня учить Твой народ, Твое наследие, чтобы воля Твоя и план Твой совершались во всей полноте и без всякого недостатка. Мы благодарны Тебе за Твое помазание. И я беру власть над всяким бесом раздражающим, над всяким бесом, затмевающим умы, над всяким бесом, который мешает принимать Слово, и приказываю оставить умы присутствующих и входящих во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за это благословенное время. Мы полностью полагаемся на Твой Дух. Мы полностью полагаемся на способности и возможности, которые Духом Твоим прямо сейчас формируют ход мыслей, слов, действий каждого присутствующего и входящего. Спасибо Тебе, Дух Святой. Мы благодарны Тебе за Твое помазание. Мы благодарны Тебе за действие Твоей силы. Спасибо Тебе за это благословенное время. И мы держимся слова, что мы будем научены Господом. Мы держимся слова, что начавшим нас доброе дело совершит его. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благословляем Тебя. Мы благодарим Тебя за это прекрасное время пребывания в Слове, в Божьей мудрости. И мы верим, что мы не останемся прежними. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Слава Богу за жаждущих. Еще раз напоминаю, что у нас сегодня с вами по счету 34-я встреча. И мы продолжаем с вами рассматривать эту удивительную тему «Спасение души или обновление ума». Спасение души или обновление ума. И я сразу хочу напомнить некоторые основные такие моменты, мудрость, как вам удобно, так и называйте. Когда мы с вами читаем Писание, мы видим четыре состояния человека перед Богом. Это очень важно помнить всегда. Четыре состояния человека. Первое состояние, или то, какой человек есть до греха. Как вы думаете, человек до греха отличается от человека после греха? Даже очень сильно. То есть есть тот, какой человек до греха, и есть то, какой человек стал после греха. Как вы думаете, мудро ли будет от человека после греха требовать, как от человека до греха? Конечно, это не мудро. Я хотел бы, чтобы вы это усвоили. Потому есть человек, какой он до греха, есть человек, какой он после греха. И есть человек такой, какой он после креста. Как вы думаете, человек, который покаялся в своих грехах и принял Иисуса Господом и Спасителем, отличается от человека, который еще не покаялся или во грехе? Конечно, отличается. И как вы думаете, справедливо будет требовать от грешника то, что можно уже требовать от праведника? Несправедливо. И есть четвертое состояние человека перед Богом. Это человек в книге Откровений. Вот такие четыре состояния. И вы знаете, что важно знать каждому из вас. Бог никогда не требует человека то, что он выполнить не может. Бог всегда требует от человека в соответствии с тем, что у него есть. Потому что требования всегда зависят от возможностей, которые обеспечены Богом в Его Слове. Бог не требует от рожденных свыше больше того, что они могут сделать. Но рожденные свыше не всегда знают, что у них есть по завету. Потому им кажется, что Бог требует от них чего-то невозможного. Вот основная причина – невежество. Невежество тому, что доступно по завету. Вы другой. Вы знаете, что вы отличаетесь от Давида. Вы отличаетесь от Иова. Вы отличаетесь от Судонавина. Вы отличаетесь от всех ветхозаветных. Поэтому требовать от вас то, что требовать от них, нельзя. Потому вам в Новом Завете сказано, если посмотрите на женщину с вожделением, согрешили, а они нет. Если осудили, убили, а они нет. Поэтому никогда не рассматривайте себя в свете того, какие люди в Ветхом Завете. Но всегда рассматривайте себя в свете того, в ком вы в Новом Завете. Вы во Христе. И, пожалуйста, никогда не путайте, в ком вы. Вы не в Иове, вы не в Моисее, вы не в Давиде, вы ни в ком из Ветхом Завета. Следовательно, изучать себя нужно только в нем. Ухватитесь за это раз и навсегда. И Бог, общаясь с вами, предлагая вам что-то сделать, всегда говорит вам, исходя из того, что есть у Его Сына. Потому что то, что есть у Его Сына, есть у вас. А то, что есть у вас, я не знаю, что есть у вас, вам виднее, что есть у вас, вообще должно быть у Сына. Должно быть у Сына. Хорошо. Я сделал небольшое такое вступление. Это я напомнил некоторые основные моменты, в принципе, как бы на чем базируется эта тема. Потому что эта тема не предназначена внести что-то новое в вашу жизнь, раскрыть вам что-то новое. Нет, 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 нет. Эта тема в первую очередь проводит яркую черту, что вы новый человек. Мне нравится такое определение, ваше определение. Кто вы? Созданный по Богу. Хорошее определение, да? Созданный по Богу. Вернее, можно сказать так. По образу или образцу. Вы представляете, кто вы в Божьих глазах? Нет, вы не представляете, потому что это представить невозможно. Знаете, когда ангелы смотрят на вас, они не видят разницу между Сыном Божьим и вами. Абсолютно не видят разницы. Они смотрят на вас через Него, потому что Бог сказал, что вы в Нем. И когда ангелы услышали, что все, кто примут Иисуса в Нем, они даже не смотрят на вас по-другому. И они удивлены, когда они смотрят на верующих и смотрят, что верующие как-то ведут себя странно. Как-то, как будто не в нем. Как-то, как будто ничего не произошло на кресте. Как-то странно. Поэтому одно из служений, одна из очень важных миссий Духа Божьего в жизни каждого из нас, это наставлять нас на истину. Чтобы каждый из нас знал свое положение в Царстве Божьем. Чтобы каждый из нас занял свое положение в Царстве Божьем. И чтобы каждый из нас стал тем, кто вы есть. Не кем, кем вы будете, а кто вы есть. Потому что то, что вы есть, и определяет то, что вы есть. Не ваше прошлое определяет, кто вы есть. А ваш завет определяет то, кто вы есть. И мы сегодня с вами продолжим рассматривать тему спасения души или обновления ума, потому что те трудности, с которыми сталкиваются верующие, рожденные свыше, связаны не с сатаной. Я ни в коем случае не оговорился. Вы знаете, что сна – это осужденный ангел. А после того, что сделал Иисус на кресте, так помимо того, что Он осужденный ангел, так Он еще и лишенный власти и силы ангел. К тому же. Потому что Иисус забрал у него ключи. Почему верующий тогда в таком состоянии? Потому что то, что произошло в вашем духе, и то, что уже есть в вашем духе, вашему уму еще во многом просто не открыто. Не открыто не потому, что этого нет, а не открыто, потому что он еще не знает. Поэтому на сегодняшний день каждый человек, рожденный свыше, он как бы представляет два образа. Первый образ Божий в своем духе, новое творение, созданный по Богу. И второй образ – это еще тот ветхий человек, который еще ничего почти не знает. Или знает то, что он знает, это упование на плоти, на способности интеллекта. Это ветхий человек в вашем уме. И получается вот тут конфликт. Ваш дух не согласен жить по-старому, а ваш ум мало знает, как жить по-новому. И они постоянно в конфликте. Вот почему в молитвенной комнате спустя полчаса жизнь налаживается. Но потом проходит какое-то время после молитвенной комнаты, и все куда-то как будто испаряется. Потому что после молитвенной комнаты мы включаем ум или содержимое ума, и это начинает направлять, вести. Вот почему обновление ума называется спасение души. Потому что через обновление ума совершается спасение вашего ума. Спасли дух, а теперь спасайте душу. Потому что неспасенная душа возвращает человека в его прошлое. Вот почему апостол Павел умоляет рожденных свыше быть в этом вопросе прилежным и усердным. Спасение души или обновление ума. Так и называется тема, которую мы с вами рассматриваем. Сегодня у нас по счету 34-я встреча. Я хочу напомнить, мы начиная с 32-й встречи, мы начали рассматривать искупление. Удивительное событие искупления. Мы рассматривали с вами его с позиции ветхозаветных образов и затронули некоторые ветхозаветные образы. Потом мы с вами дошли до креста и стали рассматривать слова Иисуса, которые Он сказал на кресте. А ну напомните мне, какое одно слово Он сказал на кресте? Свершилось. Я считаю, что это слово, оно сейчас звучит так же актуально, так же громко и так же сильно, как и сказал его Иисус в тот день. Потому что это слово, оно провело черту, слушайте, и отделило бесславный образ жизни от возможности жить в славном. То есть буквально это черта во времени. Черта во времени, которую мы с вами рассматривали. Иисус сказал, я есть дверь. А Он стоит как дверь между двумя временными этапами. И Он говорит, входите в новую жизнь. И мы с вами эти моменты рассматривали. Шаг за шагом мы рассмотрели то, что произошло на кресте, когда Он сказал «свершилось», а следующее событие, которое мы с вами отметили, связано с завесой в храме. Потому что завеса в храме разодралась надвое. Завеса является прообразом греховного тела. И мы рассматривали с вами эти события. Я сейчас их читать не буду, потому что мы с вами как бы уже на это время. Это все записано на дисках, и вы сможете это все прослушать. Сегодня мы продолжим с вами рассматривать это событие, которое стоит за словами «свершилось». Потому что за словами «свершилось» еще стоит кое-что – восстановление. Сегодня мы затронем тему восстановления. Так как восстановление напрямую связано с обновлением ума. Напрямую. Вы созданы по ком? По Богу. Скажите, значит, когда мы изучаем Бога, кого мы изучаем? Фактически мы изучаем то, какие мы есть. А изучая то, какие мы есть, мы узнаем то, что у нас есть. А узнавая то, что у нас есть, мы фактически узнаем то, что, чем нам нужно что? Пользоваться. Созданный по Богу. Поэтому сейчас мы с вами рассмотрим некоторые моменты, связанные с восстановлением. Цель восстановления, определение восстановления. Сегодня мы посвятим время, чтобы получить откровение. Вот это слово «свершилось». Свершилось. Меня радует это слово. Потому что я знаю, что это слово провело черту во времени, разделяя эпохи. Эпохи. Я знаю, что люди разделяют эпохи от Рождества до Рождества. До Рождества Христова и после Рождества Христова. Но в духовном мире эпохи разделены на кресте. Потому что именно после того, как Иисус сказал «свершилось», человеку доступно быть другим. Слышите? Другим. Это удивительная мудрость сама по себе. И ухватитесь за нее. Потому что кровь Иисуса утвердила новую эпоху. Эпоху, когда человеку доступно не только знать о Боге, не только читать Библию, а человеку стало доступно быть. Как в Писании написано, подражайте Богу, как чада возлюблены. Или будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. То есть Библия для вас ожила. Слава Богу, прекрасное время. И мы живем в это время. Мы живем в это время. Мы живем где? За крестом. Слышите, где мы живем? За крестом. Мы живущие за крестом. Мы поколение за крестом. Мы поколение не на кресте, не под крестом, не возле креста, не на пороге. Мы поколение за крестом. А если мы за крестом, то мы имеем то, что имеют живущие за крестом. Слава Богу! Я верю, что в ваших умах это закрепится, потому что это есть Евангелие. Вот это есть Евангелие. Евангелие – это не крест и не то, что на кресте, потому что крест пуст. Крест – это место суда. Евангелие – это одесной Отца. Но прежде чем человек входит и садится одесной Отца, он проходит крест в Сыне Божьем. Верой! Верой! Хорошо, я верю, что вы за это ухватитесь. Хорошо. Итак, мы продолжаем с вами говорить о том, что сказал Сын Божий в слове «свершилось» на кресте. И рассмотрим определение слова «восстановление», его цель, и углубимся в изучение этой темы. Итак, определение слова «восстановление». Я думаю, что когда я его прочитаю, вам многое станет сразу ясно. Слушайте внимательно. «Привести в прежнее состояние». Слышите, прежнее. Скажите мне, из Писания, прежнее состояние человека, в какой части Библии мы можем встретить прежнее состояние? Бытие, 1, 2 глава. Прежнее состояние человека. Чтобы вы просто были сразу в курсе. Потому что иногда верующие... Вы знаете, я общаюсь с некоторыми верующими, у меня создается такое впечатление, как будто на кресте ничего не произошло. То есть нет, когда с ними общаешься, такое впечатление, как будто на кресте ничего не произошло. Потом посмотришь на их жизнь, и еще такое впечатление, как будто ничего не произошло. И тогда понимаешь, почему на сегодняшний день нет контраста. Хотя Писание говорит, и увидят разницу. Ее сегодня не очевидно. Заметьте, сейчас происходят определенные события на Украине. И иностранцев сразу видно. Они контрастные, а верующих не видно. поймите, мы иностранцы духовные. Нас должно быть видно. И увидят разницу между верующим и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим. Я говорю, что эта разница должна в первую очередь быть в духе, это номер один, потом в душе, а потом она должна быть очевидна и в теле. Потому что Царствие Божие подобно закваске, которую женщина положила в 3 меры муки, да корень не вскиснет, все. Дух, душа и тело. Ваш дух уже все есть. Слава Богу, ваш дух наполнен Богом. А теперь работайте с вашей душой, и чтобы это рожалось на вашем теле. Вот это полнота. Во всей полноте, без всякого недостатка. Об этом говорит Писание. Хорошо. Итак, и согласно Писанию, мы сейчас будем рассматривать, Иисус, прежде чем пойти на крест, мы сейчас будем восстановление. Восстановление. Напоминаю, мы сейчас будем получать откровение по слову восстановление, потому что свершилось. И восстановление – это фактически слова, двигающиеся в одном направлении воли Божией. Прежде чем пойти на крест, Господь Иисус проповедовал Евангелие. Вы знаете, что Он проповедовал Евангелие по всей Иудее, начиная от Галилеи, говоря волю Божью и осуществляя волю Божью. Давайте я прочитаю вам Евангелие, или то, на чем Иисус основывал Евангелие. Это записано в Евангелии от Луки, 4 глава, 16 по 18 стих. Услышьте восстановление. «И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу, и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать». Давайте я дам определение слова «благовествовать». Вы знаете, я заметил, что верующие так и не поняли, что такое значит «благовествовать». Давайте почитаем, что такое определение слова «благовествовать». Я говорю, не все верующие, но есть. Просто из жизни это видно. Что такое благовествовать? Вообще, слово «благовествовать» напрямую связано с Евангелием. Потому я буду читать определение слова «Евангелие», оно же есть «благовестие» или «благовествование». Определение слова «Евангелие», оно вообще древнегреческое. И вот как оно звучит. «Благая», то есть «радостная», «добрая весть». Это полностью согласуется с тем, что сказали ангелы. Луки 2 глава 10-11 стих. «Я возвещаю вам великую радость, Евангелие, которая будет кому? Всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидом Спаситель». То есть Евангелие, благая весть, это радостная весть. Зафиксировали? Радостная весть. Я сегодня буду делать на это ударение. Знаете, общаюсь с некоторыми верующими, я ищу, где их радость. Думаю, почему они не радуются? А знаете, почему они не радуются? Потому что они не совсем поняли, что произошло на кресте 2000 лет назад, и как это изменило их, когда они покаялись и родились свыше. Если бы они увидели себя за крестом, они бы обрадовались. Но в основном они видят себя еще висящими на кресте. А это место суда. Это не место радости. Это место суда. Я не говорю, что вы снимали с него свое тело. Но вам не нужно оставаться там духом. Не душой. Крест пуст. И это часть Евангелия. Хорошо. Итак, Иисус благовествовал или возвещал великую радость. Давайте определимся, в чем именно состояла великая радость для людей. В той благой вести, которую Он возвещал от Бога. Теперь я читаю саму проповедь Евангелия. Луки 4 глава, 16 по 19 стих. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал благовествовать нищим, и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, и проповедовать лето Господне благоприятное». Я хочу сейчас некоторые моменты здесь отметить. Проповедь Евангелия, которую проповедовал Сын Божий, основывалась на Исаии 61 глава, 1-2 стих, и книга Левит 25 глава. То есть Иисус в основании проповеди Евангелия от Бога брал два места Писания. Исайя 61 глава, книга Левит, 25 глава. Давайте мы с вами прочитаем, о чем говорит эти... Вообще, если бы каждый верующий вникнул в Евангелие, а именно в те места Писания, на которых Иисус основывал Евангелие, они бы обрадовались. Я хочу вас обрадовать. Я прочитаю вам радостную весть. Это Исайя 61 глава. Слушайте внимательно. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердце, проповедовать пленным освобождение и узникам открытые». Какие открытые темницы? Не закрытые. Открытые темницы, проповедовать лето Господне благоприятное и день чтения Бога нашего, утешение всех сетующих, возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дается украшение, вместо плача елей радости, вместо унылого духа славная одежда. И назовут их сильными правдою, насаждением Господа во славу Его. И застроятся пустыни вековые, восстановят древние развалины и возобновят города разоренные, оставившиеся в запустении с древних родов. Смотрите, какие удивительные слова. Это все связано с «Дух Господень на мне». А теперь давайте прочитаем, что написано в книге Левит, 25 глава. Потому что это два местописания, которые использовал Иисус в проповеди Евангелия, возвещая радостную весть. Бог говорит Моисею: «Насчитай себе 7 субботних лет, 7 раз по 7 лет, чтобы у тебя в 7 субботних годах 49 лет. Воструби трубою в 7 месяц, 10 день месяца. В день очищения вострубите трубой по всей земле вашей. И освятите 50-й год, что есть юбилейный год или лето Господне. Объявите, слушайте внимательно, объявите свободу всем жителям ее». Хорошая, хорошая новость. Очень хорошая новость. «Да будет у вас юбилей. Объявите свободу на земле всем жителям ее». Если соединить Исайя 61 глава и книги Левит 25 глава, то у нас получается, что 50-й год, описанный в книге Левит, это год Божьего восстановления утраченного человеком прежде. Соединяя их, мы видим, что Бог помазал Иисуса из Назарета силою Духа Святого проповедовать людям и осуществлять юбилейный год или свободу от рабства проклятия. Это и есть Евангелие. Вы знаете, что такое Евангелие? Это сила, данная Богом, быть свободным. Евангелие – это сила Божья ко спасению. Если кто-то вам говорит о рабстве и его важности и необходимости, это не Евангелие. Евангелие говорит о том, что вам больше не нужно оставаться в рабстве. Это Евангелие. Всякий, кто призовет имя Иисуса, выходит из рабства. Бог помазал Иисуса из Назарета Духом Святым и силой, чтобы всякий, кто призовет Его имя, не оставался в рабстве проклятия. Это есть Евангелие. Это есть Исайя 61 глава, книга Левит, 25 глава. Это есть Евангелие. Это радостная весть. О, да, если я призову имя Господа, имя Сына Божьего, я буду свободен. Да, тебе будет доступна сила быть свободным. Это Евангелие. Брат Алехи, все? Да. Да. В этом есть простота Евангелия. Вы знаете, что Евангелие одно. Основанная 61 глава и Левит, 25 глава. Учений много. Евангелие одно. Не путайте учение с Евангелием, хотя верующие перепутали. Потому непонятно, где Евангелие, а где учение. Это что было? Евангелие. Не, подождите, как же это Евангелие, если там было основано совсем на другом? И вот здесь путаница произошла. Учение одно, то есть Евангелие одно, а учений много. И все учения должны вести к Евангелию или тому, о чем говорит Евангелие. Итак, Бог помазал Иисуса из Назарета Духом Святым и силой, чтобы восстановить человека в Боге и устранить в жизни человека то, что Бог не планировал, и то, для чего человек не сотворен. Это радует. Как вы думаете, когда человек получал исцеление по вере в Сына Божьего. Вартимей, возьмем Вартимея. Ладно, Вартимей. Как вы думаете, когда Вартимей получил исцеление своих глаз, восстановление своих глаз, в его теле произошло что-то, что в теле людей происходить не должно? Нет. Вы знаете, что Евангелие – это восстановление. Это возвращение. Возвращение. Восстановление. Сын Божий пришел, чтобы человек мог вернуться в Божье присутствие. И не просто вернуться, а пребывая в нем, стать целостным. Слышите? Все цело, ничего не сломлено. А вот это Евангелие. Потому люди, здороваясь, в основном, конечно, это иудеи, когда они здороваются, говорят, мир вам, будьте целостны. Верующие здороваются, будь благословен, будь благословен. Но слово «будь» говорит, хватит быть размазнёй. Давай уже будь благословен. Да я вот стараюсь, пока не получается. Будь, слава Богу. Хорошо. Итак, вы немножко уже увидели самый инструмент восстановления. Иисус проповедовал и являл. Иисус проповедовал и являл волю Божью. Иисус проповедовал о Божьей воле вернуть человека, восстановить человека. И являл волю Божью в исцелениях, в освобождении. В целом это все демонстрация воли Божьей. Но когда Иисус пошел на крест, Он сделал то, что теперь позволяет каждому человеку иметь Бога и принимать от Бога по имени Иисуса свое восстановление в каждой сфере жизни. 24 часа в сутки. Вам не нужно искать, ехать куда-то Иисуса. Вам Он доступен в Его Слове. Хорошо. Теперь давайте рассмотрим примеры Божьего восстановления, которое совершилось после пролития крови Иисуса. Рассмотрим это на примере ветхозаветных событий. Постарайтесь увидеть себя. Себя. Вы за Христом? Да. Значит, согласно Писанию, вы восстановлены. А если вы восстановлены, то вам нужно узнать в чем, чтобы в этом жить. Чтобы в этом жить. Поэтому давайте мы посмотрим на примеры восстановления в образах Ветхого Завета, в примерах Ветхого Завета. Один из ярких примеров восстановления записан во 2 Царств, 9 глава, с 1 по 3 стих. «И сказал Давид, не остался ли еще кто-нибудь из дома Саула? Я оказал бы ему милость ради или по причине Завета Иоаннафана. В доме Саула был раб по имени Сива, и позвали его к Давиду, и сказал ему царь, «Ты ли Сива?» И сказал тот, «Я раб твой». И сказал царь, «Не остался еще кто-нибудь с дома Саулова, я бы оказал ему милость Божью». То есть мы видим с вами, что Давид, состояв в завете с Иоаннафаном, решил оказать честь родственникам Иоаннафана. Он имел достаточно, чтобы отдать Иоаннафану то, что ему принадлежало. Но так как Иоаннафан и Саул были убиты, то он решил почтить его родственников. И сказал Сива царю, есть сын Иоаннафана, хромой ногами. И сказали ему, где он? И сказал Сива царю, вот он в доме такого-то в Ладеваре. И послал царь Давид, и взяли его из дома такого-то из Ладевара, и пришел Мелфилосфей, сын Иоаннафана, сын Саула, к Давиду. И пал на лицо свое, и поклонился, и сказал Давид, Мелфилосфей! И сказал тот, вот раб твой. И сказал ему Давид, не бойся, я окажу тебе милость ради или по причине отца твоего Иоаннафана. А теперь слушайте внимательно, потому что начинается картина восстановления. Мы все пришли к Богу ради имени Сына Его. Мы приходим к Богу во имя Его Сына. И как вы думаете, когда мы приходим к Богу во имя Его Сына, кого видит в нас Бог? Его Сына. Ухватитесь за это. В ком видел Давид? Или кого видел Давид в Мелфилосфее? Иоаннафана. фактически то, что делает Давид в отношении Мефибосефа, он желал делать и в отношении Иоаннафана. И смотрите, что делает Давид. Слушайте внимательно, ухватите за это. Это Евангелие. «Возвращу тебе все поля Саула отца твоего». Это восстановление. Слышите? Это восстановление. А это восстановление, следующее восстановление вас особенно обрадует. Потому что поля, земли, мы как-то живем в Киеве. Какие поля, брат Олег, какие земли? Слушайте, второе вам понравится больше. Ты всегда, всегда это когда? Или только по воскресеньям? Полчаса во время прославления. Всегда это когда? Всегда это постоянно. Это каждый день, каждую секунду, каждую минуту. Всегда. Будешь есть хлеб за моим столом. Скажите, если вы будете всегда есть хлеб за его столом, то от чего зависит, сколько вы можете взять с его стола? Ой, я вам дал за вопрос, да? От размера посуды, с которой вы подойдете. Я вам выдал тайну шведского стола. Да. Потому что иногда посмотришь, с какой посудой подходят те, кто с Украины к шведскому столу. Вопросов нет сразу. Хорошо. Поэтому по мере веры. Помните об этом. Все уже прекрасно понимают верующие, что в Боге нет никаких причин. В основном все основные причины невежества в принятии от Бога. Потому что Бог уже все сделал, все дал. А вопрос принятия на сегодняшний день самый открытый вопрос. Самый открытый вопрос. А вот реакция Мефибосефа. И поклонился Мефибосефа и сказал, конечно, такое услышать, что такое раб твой, что ты презрел на такого мертвого пса, как я. Это содержимое ума. Вам напоминает эта молитва чьи-то? Мне напоминает. Я уже давно и таких не слышал, но в свое время я такие слышал молитвы. И мне всегда, когда я слышал такие молитвы, я сказал, так подождите, покайтесь, родитесь свыше. Ну, это же молятся рожденные свыше. Ой, мы такие недостойные. Ой, мы какие-никакие. Если вы какие-никакие, то выйдите, пожалуйста. Потому что это не дерзновение, с которым вы приступаете к престолу благодати. Это лжесмирение. Покайтесь, родитесь свыше. И, пожалуйста, придите перед вашим отцом с почтением в Сыне Божьем. А не лжесмирение. И призвал царь Сиву и слугу Саула и сказал ему... «Все, что принадлежит Саулу и всему дому его, я отдаю сыну господина твоего. И так обрабатывай для него землю ты и сыновья твои, и рабы твои, доставляя плоды ее, чтобы у сына господина твоего был хлеб для пропитания. Мефибосеф же, сын господина твоего, всегда будет есть за моим столом». У Сивы было 15 сыновей и 20 рабов. И сказал Сива царю, «Все, что приказывает господин мой царь рабу своему, исполнит раб твой». Мефибосеф ел за столом Давида, как один из сыновей царя. И жил Мефибосеф в Иерусалиме, ибо он ел всегда за царским столом. Удивительно. Знаете, я вижу в этом все то, что Иисус сделал на кресте. Я вижу жизнь за крестом. Я понимаю, что именно в этом мне нужно учиться. Царь Давид явил Мефибосефу милость в том, что то, что законно принадлежало Иоаннафану, он вернул ему. Он вернул ему. При этом сам Мефибосеф ничего не сделал. Восстановление вносит в жизнь человека не то, чего не было, или не принадлежало человеку прежде. Божье восстановление – это возвращение человека в то, каким Бог определил ему быть еще прежде создания мира. Вопрос к вам. Слушайте внимательно. Царь Давид передал в распоряжение Мефибосефа все, что принадлежало отцу, или что-то все-таки сокрыл? Абсолютно все. А теперь скажите, а теперь от кого зависит, насколько Феофилосфей будет этим пользоваться? От него. Или правильнее сказать в свете нашей темы, от содержимого его ума. Как вы думаете, если Феофилосфей своим умом останется в Ладиваре, увидят ли в его жизни, что он живет в царских чертогах? Нет. Представляете, духом в царских чертогах, а умом в Ладиваре. Знаете, что как приводится Ладивар? Место отбросов. Я хочу, чтобы вы видели восстановление. Восстановление. У Феофилосфея есть рабы. Но умеет ли раб пользоваться рабами? Нет. Вы знаете, что Бог сказал Аврааму? От тебя произойдут цари. Не рабы, а цари. Вы есть, Иисус есть царь царей и Господь господствующий. Вы должны понять восстановление. Другое дело, что в наших умах мы научились быть рабами. Рабами греха, рабами проклятий, рабами. А теперь нам нужно научиться быть детьми Бога и научиться, будучи детьми Бога, занять свое место в царских чертогах. Выйти своим умом из рабства. Выйти, обязательно выйти. Поэтому если Феофилосфей не оставит Ладивар умом, то он не приобретет и царство. Он не сможет находиться в царских чертогах долго. Потому что все его будет стеснять. Восстановление духа обязательным следующим шагом предполагает восстановление содержимого ума. Когда человек что-то ремонтирует, он тем самым восстанавливает. Он не придает чему-то что-то новое. Мы его восстанавливаем. Мы восстанавливаем в прежнее состояние, когда мы что-то ремонтируем. Книга Иеремии, 33 глава, 6 по 9 стих, написано: «Вот я приложу ему пластырь и целебные средства, и уврачую их, и открою им обилие мира и истины. Возвращу плен Иуды и плен Израиля, и устрою их, как в начале». Бытие 1, 2 глава. «И очищу их от всего нечестия их, которым они грешили передо мною. Прощу все беззакония их, которыми они грешили передо мною, и отпали от меня. И будет для меня Иерусалим радостным именем, похвалою и честью перед всеми народами земли, которые услышат о всех благах, что сделает, услышат о всех благах, какие я сделаю ему, и изумлятся, и затрепещут от всех благодеяний, всего благоденствия, которое я доставлю ему». Бог хочет доставить вам радость. Но в эту радость надо войти. Мешает на сегодняшний день войти в радость Господина содержимое ума, необновленный ум или ум, который еще наполнен мудростью земной. А теперь я хочу прочитать еще раз с вами Евангелие. То, о чем Иисус проповедовал по всей Иудее, начиная от Галилеи. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим». Скажите мне, в чем радостная новость для больного? Что ему больше не нужно оставаться больным, правильно? Потому что болезнь – это нищета тела. Нищий телом или нищий в теле – это больной. Нищий здоровьем – это больной. Скажите, а в чем тогда Евангелие для нищего? Что ему больше не нужно оставаться нищим. Это так просто. Евангелие, в каком бы направлении вы бы его ни говорили, всегда говорит о том, что вам не нужно оставаться прежним. Вам не нужно оставаться прежним. Это Евангелие. Иисус сказал: «Я пришел для того, чтобы вы имели жизнь и имели с избытком». Избирательное Евангелие – это когда Евангелие касается только одной сферы. Бог же пришел в каждую сферу, в духовную, в душевную, в телесную, в финансовую и общественную. Есть группа людей, которые говорят, что Бог не пришел в финансовую сферу. Это называется избирательное Евангелие. Избирательное Евангелие родилось, я не буду говорить, когда. И по сей день избирательное Евангелие контролирует умы людей в нищете. Как ни печально осознавать, именно в нищете. Знаете, как в свое время определенные лидеры сказали так: в нашей стране не будет богатых. И в той стране стали все нищие. Но сама идея даже была не в этом. Поймите, то богатство, которое все равно было в стране, кто-то должен был делить. Потому все равно кто-то при этом всем был богатый. Просто он делил. Вот сама идея где. Что тот, кто эту идею выдвигает, тот как раз это и делит. Другое дело, наша брань против плоти и крови. Потому есть тот, кто делит. Важно, чтобы в вашей жизни распределял все Бог. Поэтому у вас должно быть не избирательное Евангелие. У вас должно быть Евангелие, которое утверждал Иисус. И Он проповедовал нищим. В каждой сфере нужно разобраться с нищетой. В каждой сфере. Филиппийцам 4:19 написано: «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом». Итак, восстановление человека – это возвращение духа, души и тела в прежнее состояние. Божье восстановление также раскрыто Сыном Божьим в притче о любящем отце, или еще называют ее притча о блудном сыне. Я хочу прочитать эту притчу и раскрыть некоторые моменты. Я верю, что вы сейчас все глубже и глубже понимаете это восстановление. Потому что восстановление – это не то, что вам нужно зарабатывать. Это не то, что вам нужно искать. Восстановление – это то, что куда вам нужно просто зайти. Как мы заходим в восстановление? Объясняю. Скажите мне, как вы приняли силу Божью для возрождения своего духа? Верой, что делая? Смерть и жизнь во власти. Вы взяли Слово Божье, вложили его в свои уста, и так произошло возрождение не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего. То есть Слово Божье, как носитель Духа Божьего, попал в ваш дух, возродило ваш дух к жизни вечной. Еще раз повторю. Слово Божие попало в ваши уста, через ваши уста попал в ваш дух, возродило вас дух к жизни вечной. Так, как вы думаете, если мы так вошли в Царство Божие, то как в нем жить? Так же. Так же. Произведением уст своих человек насыщается. В Царстве Божьем вы живете словами своих уст. И важно, чтобы вы вложили в него Слово Божие. Поэтому как мы входим в восстановление? Словом Божьим в своих устах. И если Он сказал, чтобы вы имели жизнь с избытком, то что вы должны вкладывать в свои уста? То, что Он сказал. Брат Олег, ну как я могу сказать, что я избыточествую, если у меня недостаток? Вы это говорите не с целью, чтобы как-то себя преподнести, а чтобы изменить недостаток. Верующие так и не поняли, что Слово Божие живо и действенно. Оно является семенем Божьим, творящим по роду своему плод. Если вы хотите изменить то, что есть, вам нужно говорить то, что Он сказал. А если вы будете констатировать или комментировать, то помните, Иисус есть Господь господствующих, а не комментирующих. Комментирующие – это живущие тем, что видят, а живущие по плоти Богу угодить не могут. Не могут. Это неверующие. Я даю фоминичные. Фома сказал, пока пальцы не вложу, пока не почувствую, не будь неверующим, сказал Иисус. Хорошо, давайте рассмотрим притчу о любящем отце, она же притча о блудном сыне, и посмотрим восстановление там. Еще сказал, у некоторого человека было два сына. Вообще, как бы два сына – это прообраз язычники и иудеи. То есть здесь прообраз есть. И сказал младший из них, это язычникам, которые относятся, дай мне следующую мне или принадлежащую мне часть имения. Он попросил на основании завета, он имел право. И отец разделил им. Кому разделил? Обоим. То есть он каждому дал его часть имения. Каждому дал. Каждому. С какой целью? Чтобы они могли начать жить в Отца благословения. В Божьих благословениях, если так пойти. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю страну. И там расточил имение свое, живя распутно или немудро. Когда же он прожил все, или расточил все, или немудро распределил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. То есть там это знакомая картина, потому что каждый из нас в свое время до покаяния использовал свое тело, свое имущество, свой ум, использовал так, как считали нужным. И придя еще в худшее состояние, оно, в принципе, нас мотивировало и покаяние. Поэтому мы оказались там, где, там же, где оказался этот молодой человек. То есть, чтобы каждый в своем свинарнике оказался. И пошел и пристал к одному из жителей страны, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он бы рад наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя. Знакомая картина. Придя же в себя. Печально, что верующие чаще всего получают откровения в тех местах, которые не предназначены для откровений. Откровение получать нужно в Доме Божьем, правильно? Потому что именно в Доме Божьем проповедуется Слово Божие. Если верующий получает откровение в свинарнике, это говорит о том, что он непослушный. Брат Олег, вы знаете, что в Библии написано «Благо мне, что я пострадал». Если вы внимательно изучите вообще контекст того Писания, то вы увидите, что Иисус, Давид дальше перед этим говорил. «Прежде страдания моего я заблуждался». А теперь сами можете над этим поразмышлять. Хорошо. Я не говорю, что у верующих нет страданий. Но не путайте страдания, которые сами насевают, и страдания, когда вы стоите в вере к победе. Это разные страдания. Не давайте место дьяволу и не будете страдать по глупости. Хорошо, возвращаемся к нашей истории. Возвращаемся. Начал нуждаться. И пришел так Иисус. И вот что он говорит. «Встану, пойду к отцу моему и скажу ему». Начинается молитва. «Отче, я согрешил против неба и перед тобою, и уже недостоин называться сыном твоим. Прими меня хотя бы в число наемников твоих». Вы видите мудрость земную? Это так знакомо. Вообще особенность мудрости земной – это всегда преувеличение то ли в меньшую, то ли в большую сторону. «Да я уже миллион раз читал». Он один раз читал. «У меня никогда такого не было». «А у него такое было». Мудрость земная всегда имеет способность преувеличивать то ли вверх, то ли вниз. Брат Олег, сколько молиться можно? Я уже 1000 раз молился. А он 2 раза помолился. У меня вообще никогда ничего не было. Подожди, что значит у тебя вообще никогда ничего не было? Ты же в одежде стоишь. Слышишь, это проявление мудрости земной. Это, конечно, младенчество. «Прими меня в число наемников твоих». Знакомая молитва сама по себе. Читаем дальше. Хорошо. «Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился. И побежав, заметьте, кто к кому, пав ему на шею, целовал его. Сын же сказал им: отче, я согрешил против неба и перед тобой, и уже недостоин называться сыном твоим». То есть он продолжает пороть глупость. Эта глупость ничем отличается от той глупости, которую он спорол в самом начале. Смотрите, слава Богу за нашего небесного Отца. Он такие молитвы даже не слушает. Отец же сказал рабам своим. Вот здесь начинается восстановление. Сама картина восстановления. «Отец же сказал рабам своим, принесите лучшую одежду». Восстановление? Вы знаете, какая на вас одежда? шлем спасения, броня праведности. У вас все оружие Божье. Слышите? Божье. Вот почему ангелы не замечают под забралом, кто там, Бог или кто. Конечно, если ваше все оружие Божие вы всегда оставляете дома, а сами идете, в чем мать родила, то тогда, конечно. Но облекитесь, в Писании написано, во все оружие Божье, чтобы вы могли противостать в день злой. И все преодолевши, что? Устоять. Не просто походить, попрятаться во все оружие. Все преодолевши, устоять. И написано, что принесите лучшую одежду, оденьте и дайте перстень на руку его. Смотрите, Бог восстановил его материально, потому что перстень всегда был местом или как бы знаком расчета финансовой операции. И обувь на ноги его, и приведите откормленного теленка и закалите, это уже завет. Станем есть, и что делать? Веселиться. Великая радость. Слава Богу. Ибо это сын мой был мертв и ожил. Пропадал и нашелся. И начали веселиться. А теперь слушайте внимательно, потому что у меня есть вопросы к вам. Первый вопрос. Был ли восстановлен сын в глазах отца? Да. Он был восстановлен частично или полностью? Полностью. Открывало ли для сына восстановление отца возможность снова пользоваться всем, что было от отца? Да, абсолютно, полностью, потому что перстень. Значит, от кого будет зависеть, чем он будет пользоваться в доме отца? От его самого. А теперь скажите мне, а если в его уме останется свинарник? Как вы думаете, где он окажется спустя какое-то время? А я вам скажу, там, где есть старший сын. Там, где есть старший сын. Старший сын был на поле, он не был в доме отца. Первородный, наследник всего, находился на поле. Пахал как трактор, пытаясь доказать свою чемность. И он не пользовался тем, что уже было у отца. Слышите, не пользовался. Он обвинил отца, что тот ему ничего не дал, а он разделил им имение. Сколько обвинений на сегодняшний день ведет адрес Бога, что ты мне ничего не дал, ты мне не дал, ты мне... Он дал вам все, все мое, твое. В Сыне Божьем Он дал вам больше, чем достаточно. Вам на вечность хватит все, что Он дал. Причина, почему не пользуется? Необновленный ум. Просто необновленный ум. Невежество. Невежество того, как принимать от Бога. Невежество в том, как ходить в этом. Брат Олег, ну как ходить, как принимать? Точно так же, как вы вошли в Царство Божие. Потому что сатана уже посеял много лжи о том, что исповедание веры не работает. Вот и верующие проглотили эту пилюлю и начинают исповедовать факты и имеют то, что говорят. Ну я же говорил... А надо исповедовать истину. Потому что Писание говори как Слово Божие. Иисус сказал, что если вы пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики. И познаете истину, и истина сделает вас свободными. Констатация фактов далека от истины. Далека от истины. Поэтому, будучи восстановленным в доме Отца, если у этого сына не поменяется мышление со свинарника на чертоге отца, он останется в свинарнике. Он будет жить как в свинарнике, он будет роптать. Вернуться со свинарники в дом, это еще не значит пользоваться всеми его благами. Рождение свыше автоматически не дает вам пользования. Автоматически дает вам все права пользоваться. Автоматически дает вам всю силу пользоваться. Автоматически дает вам все, чтобы вы могли востребовать и получить. Но делать это все придется вам. Брат Олег, я думал, что если я так много служу Богу, Он сам мне это все даст. Он тебе уже это дал. Он тебе уже все дал. Служить Богу и принимать от Бога – это немножко разные вещи. Разные в самой цели. Я служу Богу, но я не сантажирую Бога тем, что я Ему служу. Боже, я ж Тебе служу где? Нет, никогда. Я понимаю, что служение Богу – это мой выбор. Это мой выбор. И я понимаю, что это и так, это ничто по сравнению с тем, что Он сделал для меня. Потому я делаю то, что могу делать. Вот и все. Но я знаю, что для того, чтобы принимать от Бога, это совсем другое. Так же самое, как я принял благодать спасения, я принимаю от Бога и всю остальную благодать. Так же самое, как я устами привел в действие Царствие Божие и пережил рождение свыше, так же я переживаю и другую благодать. Так же самое. Так же самое. Я не остановился говорить. Слышите? Поэтому очень важно, выйдя из свинарника телом, выйти из свинарника и умом. А это само по себе не происходит. Вот почему апостол Павел в послании к Римлянам, 12 глава, 1-2 стих пишет. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашим. Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Возрождение свыше, или возрожденный свыше, вышел из рабства духом. А теперь нужно выйти из рабства как? Умом. Не выйдя из рабства умом, человек продолжает находиться в рабстве. Вот почему апостол Павел умоляет детей Божьих обновлять свой ум. Вот как это звучит в послании к Ефесянам. Слушайте. «Отложите прежний образ жизни, ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях. Обновитесь духом ума вашего и облекитесь в нового, созданного по Богу, в праведности и святости истины». И можно еще продолжить. Итак, кто во Христе? Хотите, я вам дам расширенную трактовку этого местописания? Итак, кто наполнен Божьим присутствием? Кто наполнен Духом Господним? Заметьте, там написано, кто наполнен Духом Господним, тот новое творение. Но иногда спрашиваешь верующих, как тебе в Божьем присутствии живется? И такая тишина всегда. Они не понимают, о чем речь. Да, я был на собрании, там такое Божье присутствие. Они только думают, что Божье присутствие только на собрании. Вот собрание закончилось, они вышли из Божьего присутствия и пошли в Божье отсутствие. Это парадокс. Я вам говорю, христианский парадокс. Для меня парадокс даже, когда молится: «Господи, сойди!» Поймите, чтобы он сошел, надо, чтобы он ушел. Если он уйдет, вам конец. Сила Божия, она сходит. Но Бог, Он всегда есть в вас. Вселюсь в них, буду ходить в них. Потому вы на собрание приходите с Ним. Если вы пришли на собрание без Него, то покайтесь и наполняйтесь им. Потому я спрашиваю, как вы в Божьем присутствии? Ну, так, как всегда. Такого не должно быть. Божье присутствие. Там веду Господень, там что? Там сила быть свободным. А насколько вы будете свободным, это уже за вас зависит. У вас в квартиру может быть переведено 220 вольт, а вы закручиваете лампочку на 15. И в потьмах, трудно преодолевая... О, трудности, да? Надо ж, трудности. Мы трудности любим. О, брат Олег, я пока пробрался на кухню. Благодарение Богу преодолеваю все трудности. Я приготовил себе чай. О, спасибо Господу. Подожди, подожди. А почему у тебя лампочка 15 вольт? Потому что тесными вратами надо входить. Так включи на 150. Я не ищу легкого пути. Дорогой мой, скоро будут молиться за твое зрение с возложением рук. Ты так еще подделаешь пару раз чай. Не искушайте Господа Бога вашего. Если Бог дал вам лампочку на 150 ватт, это я так мягко говорю, а вы включаете на 15, то поймите, в нехорошем положении перед Ним. Не в хорошем. Используйте все, что Он вам дал. Брат Олег, ну мне много не надо. Нам нужно миллионы спасать. А вам много не надо? Поймите, вот те парадокс. Украинский парадокс. Моя хата – это моя хата. Вы знаете, что когда мы приняли Иисуса Господа, мы все вошли в одну хату. В Божью. Теперь не ваша хата – ваша хата. Теперь наша хата – ваша хата. Хорошо. Ну, это немножко украинского фольклора, чтобы было более расширено понимание. Итак, кто во Христе, тот новая. Новое творение. Новое творение. Вообще слово «новое» говорит о том, что этого творения раньше еще не было. Новое, ранее несуществующее. Новое. Другими словами, в Божьих глазах вашего прошлого не существует. Древнее, прошлое, прошло. Теперь все, все. Скажите, все это все? Все. Все это все. Слышите? Все это все. Важно еще узнать, что все. Где записано все, что у вас есть, как у нового творения? Как вы думаете, где записано все, что у вас есть, как у нового творения? В вашем завете. Скажите, здесь записано что-то, чего у вас нет? Здесь записано все, что у вас есть. Но и то, что его нет в естественном физическом мире у вас, это не говорит о том, что у вас его нет. Другое дело, вы отсюда это не извлекаете по разным причинам. Теперь все новое, все же от Бога и Иисусом Христом, примирившего нас с собой и давшего нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступлений их. Поэтому, если вы приняли Иисуса Господом и Спасителем, то вы являетесь наследником. Вы восстановлены. Восстановлены. Уже. Я хочу в завершение прочитать 1 Коринфянам, 1 глава с 4 по 7 стих. «Непрестанно благодарю Бога моего за вас». Хорошее начало. «Ради благодати Божией, дарованной во Христе Иисусе, потому что в Нем вы обогатились всем». Как-то один человек сказал, брат Олег, всем, только не финансами. Ну, пожалуйста, это касается тебя. Без вопросов. Это его выбор. И как вы думаете, чего в его жизни именно и не будет? От Бога у него их и не будет. Все, это его выбор. Потому что есть люди, которые против даров Духа Святого. Есть люди, которые против исцеления. Верующие, про верующих говорю. И у них этого нету. Потому и смело могу сказать, если это тебя не касается, то не переживай, это тебя и не коснется. Все. Потому что в нем обогатились всем, всяким словом, всяким познанием, ибо свидетельство Христово утвердилось в вас. Так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании. Слышите? В нем вы не имеете недостатка ни в каком даровании Божьем. Ожидая, слышите, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, который, Господь, Дух, утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. Я верю и я знаю на основании Писания, что небесное служение Иисуса направлено на то, чтобы вы, как граждане Царства Божия, начали жить на земле, как в Царстве Божьем, чтобы Царство Божие на земле стало очевидным. Очевидным. Это воля Божия. Бог хочет, чтобы царство Его стало очевидно через Его подданных. Чтобы люди, смотря на вас, они либо прыгали в сторону, либо шли к вам. Контраст. Должен быть контраст. Должен быть контраст. Я верю, что этот контраст наступит, потому что я верю, что Иисус трудится над этим вопросом, трудится в жизни каждого из нас, в моей жизни трудится. Он хочет иметь дело с контрастными. Но Он не может вас заставить. Он не может вас заставить каждый день вкладывать Слово Божие в свои уста. Он не может вас заставить практиковать Царство Божие. Он не может вас заставить, потому что Он почитает ваш выбор. Поэтому делайте это. Примите Его выбор для себя и делайте, потому что Его выбор, чтобы каждый из вас мог жить на земле, как на небе, уже. И вам это доступно. Доступно. Итак, мы с вами сегодня затронули вопрос Божьего восстановления. И для меня это действительно радостная новость, что я восстановлен. Я вернулся в Божью волю, я вернулся в Его присутствие, я вернулся в Его план. И Бог не стоит надо мной с битой. Он знает, с кем я дружил, сатаной. Он знает, чему я научился. Украсть, убивать и ой, я другому не научился. Поэтому сейчас Он Духом Божиим меня учит другому. И если я ошибаюсь, то Он просит, покайся и учись дальше. Покайся и учись дальше. Покайся, учись дальше. Но верующие, конечно, нарисовали другую картину Бога. Нарисовали Его сбитой, которая только ищет повода, чтобы лупануть по голове. И уже находясь в состоянии реанимации, рассказать благую весть. Хорошо, я даже не буду эту тему трогать. Потому что это отдельная тема. Хорошо, да. Быстро пролетело время. Давайте поблагодарим Бога за восстановление. Я верю, что каждый сидящий здесь восстановлен. Другое дело, в вашем уме вы как бы еще этому не видите. Но не смотрите в ваш ум. Смотрите то, что записано. Если Он сказал, что вы восстановлены, то вы восстановлены. Другое дело, просите, чтобы Дух Божий открывал вам и вел вас. Но точно так же, как вы приняли Иисуса Господом, точно так же вы входите в восстановление. Никогда не забывайте, что Слово Божие является тем, посредством чего небеса изливаются на землю. Прибудьте в Слове, и вы будете Его ученики. Отец, мы благодарны Тебе за то восстановление, которое мы уже имеем в Твоем Сыне. И прости нам, Отец, прости нам всякое невежество. И прости, если мы хоть в чем-то были невнимательны к Твоим просьбам и наставлениям. И прости, если мы не применяем все те способности и возможности, которые мы имеем в Сыне Твоем. Мы каемся во имя Иисуса. И просим Тебя, Иисус, помоги каждому из нас лично оставить бесславие и входить в славную жизнь, полную Бога, полную Его присутствия, Его даров, Его плодов. Полную Бога, созданную по Богу. Спасибо Тебе, Иисус. Мы верим, что Ты, начавший в каждом из нас доброе дело, совершишь его. Спасибо Тебе за Твою милость и любовь, которую Ты являешь каждому из нас лично, каждый день. Спасибо Тебе, Иисус. Мы держимся, что Ты, начавший в нас доброе дело, совершишь. Спасибо Тебе, Господь. Мы благодарны Тебе, Иисус, за Твой труд над каждым из нас лично. Спасибо Тебе, Господь. Держи каждого из нас Твоей рукой крепкую, мышцой высокую. И помоги каждому из нас быть такими, как наш Отец. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благословляем Тебя, мы благодарим Тебя. И мы верим, что Ты силен. Ты силен. Ты силен научить, наставить. Ты силен исправить. И мы держимся Твоего небесного служения. И мы верим, что Ты помазан и поставлен Богом, чтобы каждый из нас, живя на земле, имел жизнь, имел с избытком. Чтобы каждый из нас был благословение для многих народов. Чтобы каждый из нас исполнил волю Божию во всей полноте. Ты помазан и поставлен Богом. И прямо сейчас, Иисус, мы соединяемся с Твоим небесным служением. А Тебя всегда мы связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая во имя Иисуса. Да будем мы в благословение для многих народов. И да исполним свое призвание во всей полноте без всякого недостатка. Спасибо Тебе, Иисус. Мы принимаем свое небесное обеспечение, и мы благословляем Тебя и благодарим Тебя за все, что Ты открывал нам сегодня в этом служении во имя Иисуса. Аминь.